are having CHD, my second day in Vilnius.
Так, я очень рад всех вас здесь сегодня видеть. Мой второй день пребывания в Вильнюсе.
So, as usual, first of all, right motivation.
И, как обычно, вначале породите правильную мотивацию.
Motivation to subdue the mind, motivation to develop the mind, receptivity.
Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией развивать свой ум.
So, with some level of conviction that through developing the mind, through subduing the mind, this is the best way to solve the problem of being happiness.
С некоторым уровнем убежденности в том, что укрощение своего ума и развитие своего ума – это самый лучший способ решения своих проблем и лучший способ обретения счастья.
Material development is good, but mental development is more important in our life.
Материальное развитие – это хорошо, но развитие ума – это гораздо важнее в нашей жизни.
Main purpose of Buddhist philosophy teaching is further developing the mind.
Главная цель буддийского философского учения оно и также медитации, их главная цель в том, чтобы развивать ум.
So, at the moment, our mind, potential, unbelievable potential, but we are not developing it.
В настоящий момент у нашего ума есть невероятный потенциал, но мы не развиваем его.
Such an unbelievable potential of mind, we don't use it, and then try to develop something outside that achieves some good result, but most of them don't achieve the result.
Мы обладаем невероятным потенциалом ума, но не используем его. Основную часть времени мы стараемся развивать что-то во внешнем мире, получить какую-то пользу от этого, но чаще всего мы не получаем результат.
Many use the mind, but most of them are using the negative emotion of mind.
Мы используем свой ум, но основную часть времени используем негативные эмоции своего ума. Это очень большая ошибка, из-за этого у нас больше страданий и меньше счастья. И сейчас пришло время, поскольку мы обладаем драгоценной человеческой жизнью, перестать использовать свои негативные эмоции и начать использовать свои позитивные эмоции.
In order to utilize positive state of mind, very important to have knowledge how to utilize the positive state of mind.
Для того, чтобы использовать свои позитивные состояния ума, очень важно получить знания о том, каким образом использовать позитивное состояние ума.
In order to stop using the negative state of mind, very important to have knowledge, wisdom, how to stop the negative emotion.
А чтобы перестать использовать негативное состояние ума, очень важно обладать знаниями, мудростью о том, каким образом перестать использовать негативные эмоции.
Thus, in Buddhist spiritual practice, mental development, all the great master passes emphasize very much on the.
И поэтому в буддийской практике, которая относится к развитию ума, большое количество великих мастеров прошлых времен делали основной упор на обретение мудрости. Поэтому, когда Будда передавал учение, он передал 84 тысячи томов учения для развития ума.
This recent teaching, one or two times, is not enough for developing mind. There is so many subtle nuance, subtle mechanism. When you understand, then development comes much easier.
И поэтому для того, чтобы развивать свой ум, недостаточно получать учение один или два раза, потому что существует множество тонких механизмов, тонких нюансов. И если вы понимаете эти нюансы, то развивать и понимаете эти механизмы, то вам гораздо легче развивать свой ум.
When you hear teaching long period of time, if the mental development don't convince, you still didn't understand the subtle mechanism, subtle nuance.
А если вы в течение длительного времени получаете учение, но не добиваетесь развития ума, то это означает, что вы до сих пор не понимаете тонких механизмов и тонких нюансов.
What mistake is that you have emphasized on Rafi teaching on here, Rafi teaching there, then jump to Tantra, everywhere Rafi, Rafi, this will never help you.
Ошибка состояла в том, что вы лишь в общем интересовались сначала одним учением, потом другим учением, перепрыгивали к учению по тантре и так далее. И такое грубое понимание вам... Это поверхностное понимание не работает, когда в тот момент, когда вам нужно по-настоящему развивать свой ум. И здесь общая картина очень похожа. Например, если вы хотите заниматься бизнесом, то лишь грубого понимания этого процесса вам недостаточно. То есть, просто если сказать, что бизнес это купля-продажа, этого недостаточно. Вам необходимо также знать множество тонких механизмов и нюансов. То есть, где что-то купить, сколько купить, каким образом купить, когда купить. Это все очень важно. И что продать, где продать, когда продать, это также очень важно.
So, every field, you know, there is a subtle nuance, very important to know. When you know it, then you can see the progress in your mental progress, development by your own.
И в любой области существуют тонкие нюансы, их знать очень важно. Если вы видите эти нюансы, то вы сможете на собственном опыте увидеть прогресс в развитии вашего ума. Когда вы уже добиваетесь некоторого прогресса, развития, это будет похоже на то, как вы поднимаетесь в гору.
When you look back, what do you see? You see everything very clearly outside, tree and everything very clearly.
Когда вы немного поднялись в гору, оборачиваетесь назад, смотрите вниз, вы очень ясно можете видеть деревья и так далее, все то, что осталось внизу.
In the same way, when you climb a little bit mountain of your mental development, when you look back, you will see your past. How many stupid mistakes you have done?
И точно так же, если вы немного подниметесь в гору своего ментального развития и обернетесь, посмотрите на прошлое, то вы увидите, какое большое количество глупых ошибок вы раньше совершали. И вы подумаете, я был очень глупым. Это первый признак прогресса. Будда говорил. Будда говорил, что глупец, который знает, что он глупый, гораздо мудрее, чем глупец, который считает себя мудрым.
So in reality, when we are in samsara, when our mind is under control of emotion, we are stupid. You are stupid, I am also stupid.
И поэтому, когда пока мы находимся в сансаре, пока наш ум находится под контролем негативных эмоций, то мы очень глупые. Я глупый, и вы тоже очень глупы. Но мы немного умнее тараканов. Потому что тараканы знают, каким образом накопить что-то, но они не знают, каким образом создать это. Пожалуйста, проходите вперед. Проходите, здесь есть подушки, можно сесть. Идемте, проходите, кто хочет. Здесь подушки.
Okay. So this is my small piece of advice to you. Yeah. Before we start on the, our main topic is the ultimate nature of mind.
И это мои для вас небольшие советы перед тем, как мы начнем основную тему, а это природа ума.
So very important for the mental development. Be humble is very important.
Для ментального развития быть скромным очень важно.
If you become a little bit arrogant, egoistic mind, then very difficult to subdue the mind.
А если вы становитесь высокомерными, вот у вас проявляется эгоистичный ум, то вам очень трудно укрощать свой ум.
Then with egoistic mind, when you receive teaching, then this Buddhist teaching will feed your ego.
Если с эгоистичным умом вы будете получать учение, то это учение будет питать ваше эго.
Then if you receive Tantra initiation, even worse, you will
Далее, если вы получите тантрическое посвящение, то будет еще хуже, ваше эго станет божеством. Вы подумаете, я тантрический йогин. Тогда корень сансары станет еще крепче. А почему учение по тантре считается тайным? Потому что оно не подходит эгоистичным людям. Потому что оно может вскормить эго. Поэтому в первую очередь получите учение по ламриму, учение по тренировке ума, чтобы сделать свое эго меньше. И чтобы увеличить ум, заботящийся о других. И далее, когда вы с умом, заботящимся о других, практикуете тантру, то это становится настоящей практикой тантры. И тогда эта практика тантры будет очень мощной. Сказать вам по правде, в настоящий момент ваш ум, заботящийся о других, очень слабый. Эгоистичный ум сейчас очень активен, поэтому получайте учение, чтобы уменьшить этот свой эгоистичный ум. Дело не в том, что вы плохие, а просто у нас есть привычка к эгоистичному образу мышления, которая сохраняется у нас очень длительное время.
In such a big city, if you don't have an ego's way of thinking, very difficult to survive also.
И в таком большом городе, если у вас нет эгоистичного образа мышления, то также очень трудно прожить.
So that's where need very detailed teaching. We don't egoistic mind. With the mind of each other, you can live perfectly. People who are around you can live perfectly. This harmony.
И поэтому.
You can live in this society harmony with a perfect deal. When you understand this one, then you understand the Dharma properly.
Поэтому вам необходимо получить подробное учение о том, каким образом без эгоистичного ума, с умом заботящимся о других, счастливо жить в этом городе, и чтобы другие также жили счастливо. То есть здесь необходима гармония, то есть хорошее понимание.
Yes, that's okay. So many people think that why you cherish other than how you can live in city. That's not right. With the mind cherish other, you can live perfectly in the city.
Многие думают, каким же образом можно прожить в городе с умом заботящимся о других? Но это неправильно. С умом заботящимся о других можно очень хорошо жить в городе.
Mind cherish other. Kindness, that doesn't mean that you have to show other you are kind.
Ум, заботящийся о других, и доброта не означает, что вам нужно демонстрировать другим, что вы добры. Это ошибка.
If you show other you are kind, you are cherish other, then they will take advantage. Then you will, you can't succeed in mental development and you can't have a material development also.
Но если вы будете показывать другим, что у вас есть ум, заботящийся о других, что вы добрые, то они начнут вас использовать, и тогда вы не сможете добиться и ни материального развития, ни развития ума. Это стратегическая ошибка. А правильная стратегия состоит в том, чтобы внутри все время думать о счастье всех. Не только вы, счастливы должны быть все.
Because your happiness depends on others, that's true.
Потому что ваше счастье зависит от других, и это правда.
Other people suffering, why you can be happy? That's not possible. Depend wisely.
Чтобы другие люди страдали и только вы были счастливыми, это невозможно. Ваше счастье взаимозависимо, зависит от других.
Это подумай. Then you understand. Then you understand. Everybody should be happy. This is the first step.
Тогда вы поймете, что все должны быть счастливы, и это первый шаг. И далее вы научитесь тому, что если вы делаете что-то хорошее для других, и они счастливы, вы от этого становитесь еще счастливее. Какое бы действие вы ни совершали, если вы думаете о счастье всех, то трагедии не происходит. Я расскажу вам одну историю о Махатме Ганди. Это великий философ. Он был великим бодхисаттвой. Он всегда думал о счастье всех. Однажды он старался сесть в поезд. Он старался, однажды он хотел сесть в поезд. Так он опаздывал на поезд, поезд уже двигался, он старался забраться на поезд, и один из его ботинков слетел с ноги.
When one button fell down, he didn't say, "Oh, Kashmar, my button fell down." He removed another shoes and threw close to the shoes being flat.
Так, когда у него слетел один ботинок с ноги, он не закричал, какой кошмар, я потерял ботинок. Он сразу же снял второй ботинок со своей второй ноги и тоже выбросил его. А другие люди у него спросили, а зачем вы выбросили второй ботинок? Он сказал, что один ботинок у меня уже слетел, а второй мне незачем. Если я его выброшу вслед за первым, то кто-то сможет найти эти ботинки, у них они получат пару ботинок очень хорошо. То есть какой-то человек найдет ботинки, сможет их использовать, и это правильный образ мышления. И это первый шаг к развитию ума, то есть когда вы начинаете думать о счастье всех. Итак, когда у вас есть такой подход, то хотя у вас нет ботинок, но вы все равно счастливы, вы думаете, я практикую щедрость.
So in your life, when somebody borrow money, they'll give you, then you say my charity.
Итак, в вашей жизни, если кто-то одолжил у вас денег и не возвращает, вы можете сказать, это мой подарок тебе. Это мой подарок на Рождество. Но в следующий раз денег ему не одалживайте.
So, strategy, I'm telling that. Strategy is like that. You should be inside, always think about other people happy, every happiness, and then outside, you should act according to situation.
Итак, ваша стратегия должна быть следующей. Внутри вам все время нужно думать о счастье всех, о счастье других, а снаружи действуйте в соответствии с ситуацией.
Sometimes, in a certain situation, inside very kind, but outside act like you are not happy with that person.
Иногда в определенных ситуациях внутри все время оставайтесь добрым, а снаружи вы можете продемонстрировать, что вы недовольны этим человеком.
Okay. So, like many people, they do opposite. They are very angry inside, outside smiling, you know. You should do opposite. Inside, very kind, outside, and like you're not happy.
Многие люди поступают так, что внутри они злятся, а на лице держат улыбку. Но вам нужно поступать наоборот, внутри все время оставаться добрыми, а снаружи иногда демонстрировать, что вы не очень довольны. Например, это его святейшество Далай-лама. Однажды в Америке он давал интервью, собралось много журналистов. И один журналист спросил у его святейшества Далай-ламы, какие слабые места у вас есть? А его святейшество Далай-лама сказал, у меня есть очень много ошибок. И пример, я очень легко начинаю злиться. И тогда журналист у него спросил, а в какой ситуации вы злитесь? Его святейшество сказал, что когда журналисты задают глупые вопросы, тогда я начинаю злиться.
Anger, but in order to help other, then he act like that, so that they can ask proper questions.
Ну, я знаю, что у его святейшества внутри вообще нету гнева, но для того, чтобы помочь другим, он произнес эти слова, чтобы журналисты перестали задавать глупых вопросов.
Yes, something question which many people can find the benefit, not just like a something
То есть, чтобы журналисты задавали вопросы, которые, ответы на которые принесли бы помощь многим людям, а не чтобы играли в свои игры эго.
So in Baghdad, you should be always kind, but sometimes you should act that you are not happy with one year.
И вам нужно поступать таким же образом, внутри все время быть добрыми, но снаружи иногда демонстрировать, что вы не рады. Иногда проявлять гневный аспект. Я живу именно так, и мне очень легко жить в большом городе.
Then your health is much better.
Так внутри нужно быть все время добрыми, а говорите, разговаривайте в соответствии и действуйте в соответствии с ситуацией, тогда у вас будет хорошим даже ваше здоровье.
Inside there's no anger. Mind is happy, body also relaxed.
Итак, внутри у вас тело расслаблено, то есть у вас нет гнева, также расслаблен ваш ум. А снаружи продемонстрировать, что вы злитесь, это не портит здоровье. Ну, вам не обязательно делать вид, что вы злитесь, но вы можете иногда разговаривать строго. И это мой небольшой для вас совет, который очень полезен в вашей повседневной жизни. В особенности для молодого поколения это очень полезно. Внутри все время быть добрыми, в этом нет ничего дурного, но действуйте в соответствии с ситуацией. Если вы все время ведете себя как будто вы добрые, это стратегическая ошибка.
Now come down to second section.
А теперь мы подошли к рассмотрению второго раздела. Итак, первый раздел мы обсуждали с вами вчера, а теперь переходим ко второму разделу. В нем говорится «ум лишен ума», то есть отсутствует в уме.
Now, what is saying that mind, which is the creator of all our happiness, creator of all our suffering, if you investigate this mind.
Здесь говорится об уме, ум, который является создателем вашего счастья, создателем ваших страданий. Если вы его исследуете, то здесь Будда говорил, что этот ум пуст от самобытия. Он не существует таким образом, каким вам кажется.
Like your own mind, all other auto objects.
И точно так же, как ваш ум и все другие внешние объекты не существуют такими, какими они являются вам. А теперь, для чего нам необходимо знать их реальность, абсолютную природу? А причина состоит в том, что в нашем уме большое количество негативных эмоций, все негативные эмоции возникают из-за ложных взглядов. Мы верим в то, какими нам являются феномены, и верим в то, что наше «я» также существует таким, каким оно нам является. Из-за этого возникает множество негативных эмоций.
In our mind, there is so many different levels of illusion.
В нашем уме существует большое количество иллюзий различного уровня.
Because of this illusion, we are rotating in samsara.
Из-за этих иллюзий мы вращаемся в сансаре.
So, in order to free from samsara, we have to notice illusion as illusion.
Для того, чтобы освободиться от сансары, нам необходимо распознать иллюзию как иллюзию.
In order to understand illusion as illusion. We have to remove the object of negation. That's why we are talking about emptiness.
А для того, чтобы понять иллюзию как иллюзию, нам необходимо устранить объект отрицания, и поэтому мы говорим о пустоте.
Emptiness is not saying that something completely non-existent.
И пустота не означает, что что-то вообще не существует.
Now, see, I will first explain you
Вначале я вам объясню, расскажу о разных иллюзиях разного уровня, которые у нас есть в уме.
So, this illusion, we don't think this is illusion.
Но мы не думаем, что эти иллюзии являются иллюзиями.
Opposite this, you know, instead of seeing this as an illusion, we think that this is a reality.
Наоборот, вместо того, чтобы смотреть на них как на иллюзии, мы считаем их реальностью.
Now, first illusion.
Итак, первая иллюзия.
First illusion in our life is like that. We have a permanent concept.
Первая иллюзия в нашей жизни состоит в том, что у нас есть концепция постоянства. Это иллюзия. Мы все время думаем о том, что я буду жить очень долго. И если ваш сосед умер, то вы не думаете, что следующая очередь ваша. Вы думаете, он умер, она умирает, но я буду жить долго. Здесь есть концепция постоянства, что я буду жить очень долго. И это иллюзия. Это очень грубая иллюзия. А какова наша реальность? Наша реальная ситуация состоит в том, что с момента нашего рождения мы подобны выпавшим из самолета людям. Это реальность. И в настоящий момент мы падаем вниз. Это наша реальная ситуация. Но мы не понимаем этой нашей реальной ситуации. Мы думаем, что мы находимся, как-то зависли в пространстве. Мы стараемся построить себе дом, дачу, другую дачу, расширить собственность и так далее. Каждый миг мы падаем вниз и не думаем, не задумываемся о парашюте. В прошлом году я приехал к вам, дал вам такой парашют, но сейчас вы до сих пор еще не надели этот парашют. Некоторые из вас этого парашюта даже нету в руках, а некоторые пришли с ним сегодня сюда и держат его в руках. Ошибка состоит в концепции постоянства. Вы думаете, ну когда я приземлюсь, тогда я его одену. Но это большая ошибка. У людей есть ментальная способность исследовать, анализировать разные области. Но если вы не анализируете какую-то область, то вы становитесь глупым в этой области. Это происходит не потому, что вы глупы, просто в этой области вы не проводите анализы, не исследуете, поэтому в этой области вы глупы. Я прошу прощения, здесь могут присутствовать профессора, ученые люди, и я называю вас глупым, но я хотел сказать о том, что в какой-то определенной области вы можете быть глупыми, а в других областях вы очень знающие люди. Вот в области развития ума по-настоящему и я глупый, и вы тоже глупы. И поэтому мы до сих пор находимся в сансаре. То есть то, что по-настоящему важно в нашей жизни, к этому мы не проявляем большого интереса. А то, что не является очень важным, мы расцениваем как очень важное, это другая иллюзия. И у нас очень много иллюзий, очень много слабых мест.
For the development, very important to know that how many, what mistake you are doing, what mistake you have.
Для развития ума очень важно знать, какие ошибки вы совершаете, какие недостатки у вас есть. Если я у вас спрошу, какие у вас есть ошибки? Если вы скажете, у меня есть гнев, у меня есть привязанность, но об этом знают все. Даже люди-атеисты знают, что у них есть такие ошибки. А какие ошибки знаете вы, каких не знают атеисты? И множество тонких ошибок, дебютных ошибок, стратегических ошибок знать очень важно. Это то, о чем я вам только что сказал. Вот то, что мы не понимаем иллюзию как иллюзию, это ошибка. Мы каждый миг приближаемся к смерти, но сами думаем, что будем жить очень долго, и это другая ошибка. Поэтому не существует такого, как день рождения. Каждый день мы приближаемся к смерти.
Your birthday long time before gone. Now there's no birthday. Day close to death.
День рождения у вас был очень много лет назад, а теперь такого понятия, как день рождения, нет. Есть день приближения к смерти.
If you want to celebrate birthday, say day close to death.
Если вы хотите праздновать день рождения, то говорите, что празднуете день приближения к смерти.
Then another illusion.
Далее другая иллюзия.
Another illusion is samsara, that our body and mind born under the control of delusion. This is natural suffering, but we don't think this is natural suffering.
Другая иллюзия состоит в том, что в сансаре наше тело и ум рождаются под контролем омрачений и обладают природой страдания, но мы не думаем, что они обладают природой страдания.
We are trying to search happiness from the natural suffering.
И мы стараемся найти счастье в том, что по природе является страдание. И это иллюзия. Сколько бы вы ни старались, в этом вы не сможете найти настоящего счастья. Куда бы вы ни отправились. Если вы ищете счастье где-то снаружи, невозможно найти счастье во внешнем мире. Но наш ум думает, что если я кем-то стану каким-то особым человеком, то я стану счастлив. Это тоже иллюзия. Или вы можете думать, что если я куда-то уеду, то там я стану счастлив. Это другая иллюзия. Или вы думаете, что если у меня будет миллион долларов или миллиард долларов, тогда я буду счастлив. Это тоже иллюзия.
So, searching happiness in the nature of samsara, suffering nature of samsara, that is our illusion.
И то, что мы ищем счастье в сансарической природе страдания, это наша другая иллюзия.
For example, fire is a natural heat.
Например, огонь по природе обладает жаром.
If you search cool from the fire, that's illusion.
Если вы ищете холод в огне, то это иллюзия.
No matter how much you try. Whatever combinations you use, you get only hot, not cold.
Сколько бы вы ни старались, какие бы комбинации вы ни использовали, вы сможете найти только жар и не найдете холода.
That's the, our from beginning step until now, we search happiness from the nature, which is nature of suffering.
Из безначальных времен и по сей день мы ищем счастье в том, что по природе является страдание.
So this way, you know, knowledge of suffering, Buddha what he says.
И то, что говорил Будда касательно благородной истины страдания, это очень важно. Будда говорил, распознайте благородную истину страдания. До тех пор, пока вы не имеете правильного понимания трех видов страданий, страдательной природы сансары, эта иллюзия не покинет вашу. Но когда вы думаете об этом, когда анализируете, то приходите к выводу, что это действительно правда. Сансара по природе является страданием. Во внешнем мире, куда бы я ни отправился, я не могу найти счастье. Я могу найти, создать счастье здесь, внутри себя, устранив болезнь мрачения. Когда я устраню омрачение из своего ума и обрету ум полностью свободный от омрачений, то это нирвана, это то, что является настоящим счастьем.
Then your mind feels that, oh, how great it will be if I achieve such a really stable happiness.
И тогда ваш ум думает, как бы это было хорошо, если бы я обрел такое по-настоящему прочное счастье.
Then this illusion of samsara, suffering of samsara, as a from it you can achieve happiness. This will disappear from your mind.
Тогда вот эта иллюзия, когда вы считаете, что в том, что является в том, что обладает сенсорической природой страдания, я могу найти счастье, эта иллюзия покинет вашу. И тогда на 100%, когда эта иллюзия уйдет из вашего ума, вы будете очень счастливы. Отречение очень-очень полезно для развития ума. Отречение не означает, что нужно оставить все и уйти в горы. Это не так. Настоящее отречение – это устранение иллюзии, в силу которой вы ищете счастье в сансаре. Большое количество бесполезной деятельности прекратится само собой, если вы разовьете отречение. Тогда у вас в уме не будет слишком высоких ожиданий, не будет страхов, вы будете спокойны. Если ваше отречение станет немного сильнее, то это невероятно спокойное состояние ума, я точно вам могу сказать. У меня нет подлинного отречения, но какой-то уровень отречения у меня есть. Когда у вас возникает такое состояние ума, ваша иллюзия исчезает, и тогда вы уже не ждете чего-то от внешнего мира, ваш ум расслабляется.
Your mind really rests in peace. So, no high expectation, no fear, it remains really peace.
Ваш ум по-настоящему отдыхает в состоянии покоя. У вас нет ожиданий, нет надежд, нет страхов. Это очень спокойное состояние. Но одновременно с этим вы будете работать для того, чтобы поддержать свое тело, а не для того, чтобы обрести счастье.
People who have renunciation, they can work, they can do the property, they can do business with another understanding.
Люди, которые обладают отречением, могут работать, ходить в офис, заниматься бизнесом с другим пониманием.
Before with thinking that this make me happy, not like that. To survive, to help other also to survive, then you can do the business.
До этого вы думали, что этот бизнес сделает вас счастливым, но это не так. Вы начинаете думать, что для того, чтобы поддержать свою жизнь, для того, чтобы помогать другим, я занимаюсь этим бизнесом, и это совершенно другое понимание.
So once you get this one, some renunciation, that how good would be if my mind could be a resolution, then you should have a investigate. What is how was the evolution of the delusion?
И как только у вас появится такая мысль в уме, такое отречение, как было бы хорошо мне полностью избавить свой ум от болезни омрачений, после этого вы переходите к исследованию эволюции омрачений.
Okay. Evolution of when somebody is sick, very important to know what's the cause of sick,
Например, если кто-то заболел, то очень важно знать, какова причина этой болезни, как возникла эта болезнь, какова эволюция. Если вы очень ясно представляете себе эту эволюцию, то вы можете полностью устранить эту болезнь из своего тела. И точно так же Будда говорил в отношении страданий, которые у вас есть, если вы не исследуете, какова их главная причина, какова эволюция этих страданий и какова коренная причина этих страданий, если не устраните эту коренную причину, то вы никогда не сможете избавиться от болезни омрачения. И понять коренную причину всех омрачений очень важно. Как только вы поймете, в чем состоит коренная причина всех омрачений, то после этого теория пустоты будет очень полезна. И тогда вы здесь увидите механизм, каким образом теория пустоты и мудрость, познающая пустоту, является прямым противоядием от корня всех ваших страданий, то есть от неведения. Это интересно для вас? Я надеюсь, что вам это будет полезно.
I don't have my own new teaching. The teaching which I received from Sonas Dalai Lama, I'm passing to you. That's what I'm sure it will be very useful to you.
У меня нет для вас своего собственного учения. Я передаю вам учение, которое получил от его святейшества Далай Ламы, и поэтому я уверен, что оно будет для вас полезно.
And then the teaching which you received from Sonas, I try to classify in such way that according to your situation suits you.
И то учение, которое я получил от его святейшества Далай-ламы, я постарался классифицировать таким образом, чтобы оно подходило в вашей ситуации. Поэтому учение, которое вы здесь слушаете от меня напрямую, для вас будет гораздо более эффективным, чем если вы просто прочитаете какую-то книгу или послушайте запись учения, которое я давал в другом месте. Будет очень большая разница. Если вы получаете учение напрямую от своего духовного наставника из уст в ухо, то это гораздо более эффективно, чем вы просто слушаете аудиозапись учения. Потому что, когда вы напрямую получаете учение, в этот момент в вашем уме остается очень мощный отпечаток. И если говорить о проявлении этого отпечатка, если он проявится через месяц, то это будет очень хорошо. Но даже если он проявится в следующей жизни, это тоже приведет к тому, что в вашем уме появится очень сильная убежденность. И породить сильную убежденность в тех знаниях, которые вы получаете, очень трудно. Она называется мудрость. Ну, общее понимание у всех есть, что негативная карма – это плохо, позитивная карма – это хорошо, но породить искреннюю убежденность в том, что негативная карма подобна яду, это очень трудно. Как только вы обретете в этом убежденность, то даже если кто-то вам скажет, ты должен совершить негативную карму или я тебя побью, вы на это ответите: побей меня, но я этого не сделаю.
Я это не могу. Я в виде друга не могу. Люди,
многие молодые люди не понимают русского, поэтому.
So if you say I can't harm the person,
Вы скажете, я не могу навредить этому человеку, лучше навредите мне, но я не причиню ему вреда. Это признак того, что в вашем уме появилась более сильная убежденность. Это развитие.
Now, see, all our delusions we investigate. Why we get anger very spontaneously?
Теперь, если вы исследуете все свои омрачения, то почему у нас гнев возникает спонтанно?
For example, dog. You know, if you touch the stone, dog don't get angry.
Например, если рассмотреть собаку, когда вы прикасаетесь к какому-то камню, собака не злится из-за этого. Если вы приблизились к собаке и дотронулись до камня, собака не разозлится. Но если вы дотронетесь до ее кости, до ее куска мяса, то тогда она сразу же разозлится. Почему? Здесь в буддийской философии говорится, что весь наш гнев основан на привязанности. Если кто-то мешает вам, создает препятствие к вашему объекту привязанности, то из-за этого вы начинаете злиться очень быстро. Даже если говорить о сериале по телевизору. Если вы смотрите свой любимый телесериал, и кто-то приходит и переключает программу телевизора, вы сразу же начинаете злиться.
So long there is an attachment. Attachment anger comes continuously. You can't stop it.
До тех пор, пока у вас есть привязанность, гнев будет порождаться спонтанно, вы не сможете его остановить.
So that's why, in order to reduce attachment, you have to reduce the anger.
И для того, чтобы уменьшить гнев, вам необходимо уменьшить привязанность.
So that's why, in Shantideva, Guide of Buddha's Way of Life, one strategy, how to deal with anger, Shantideva says, reduce the attachment, your anger will naturally become less.
И поэтому в тексте, который написал Шантидева, это руководство к пути Бодхисаттвы, Шантидева говорил о том, что об одном из механизмов уменьшения гнева, Шантидева говорил, что необходимо уменьшить привязанность, тогда ваш гнев уменьшится сам собой. Это интересно.
Then attachment to house, attachment to body, then attachment to eye. Attachment to auto property, attachment to body, and attachment to I. Within these three, attachment to I is the worst.
Теперь, если говорить о привязанности к внешним объектам, к собственности, привязанности к своему телу и привязанности к своему я, то вот последняя привязанность к своему я самая тяжелая.
So, if somebody damages your material object, you get anger, not that much amount, big amount of anger.
Если кто-то испортит какой-то материальный ваш материальный объект, то вы разозлитесь, но не очень сильно.
Somebody make your body look ugly.
Если кто-то сделает ваше тело немного уродливее,
then anger becomes,
тогда гнев проявится сильнее.
Then ego, when somebody touches your ego, attachment, I, you say that person, if you
Но если вы дотронетесь до эго какого-то человека, если коснетесь его привязанности к собственному «я», тогда гнев проявится спонтанно. И не только гнев, но возникнут все другие омрачения. Эгоистичный ум – это привязанность к собственному «я». Это привязанность.
This egoistic mind, which is a basis of all other delusions, from where it comes.
И этот эгоистичный ум, который является основой всех других омрачений, откуда он возникает?
It comes from the
ignorance. Он возникает из неведения.
What ignorance?
Какого неведения?
Ignorance like that, thinking that I is in such a way how it appears to him.
Это неведение состоит в том, что мы думаем, что наше я существует таким, каким является нам.
ignoring it. Then you can, I appear to you as something solid I, then you attach this I.
Из-за этого неведения, из-за неведения вам кажется, что я существует как нечто такое плотное, вы привязываетесь к этому я, и так возникает эгоистичный ум. Но в действительности, если вы исследуете, где находится такое я? Проверьте, каким является вашему уму ваше я. Мы все время произносим «я-я-я», но исследуйте, что такое это «я». У вас есть такое спонтанное ощущение своего «я», когда ваше тело идет, вы говорите «я иду». Когда ваше тело ест пищу, вы говорите «я ем». И в этот момент ваше «я» очень, очень сильно связано с вашим телом. Но ваше тело — это не «я». Но тем не менее, если это тело становится немного толще, вы говорите «я стал толстым». Когда вы теряете вес, вы начинаете говорить «я очень красивый». В этот момент вы думаете, что ваше «я» — это ваше тело. А иногда у вас возникает чувство, такое чувство, что ваше «я» — это ваш ум. Когда ваш ум думает, порождает умные мысли, то вы говорите «я умный».
How clever am I?
Вы говорите, какой я умный.
I am most clever person.
Вы говорите, я самый умный человек.
Everybody very stupid. I am very clever. I can see many things which they don't see.
Все очень глупые, а я очень умный. Я вижу много того, чего не видят другие люди.
So at that time you think your mind is associated with the I is associated with mind.
В этот момент ваше я ассоциируется с вашим умом.
You think the mind is I.
Вы думаете, что мой ум — это я. Если ваш ум — это ваше я, то никто вас не может увидеть. Потому что никто не видит ум.
Separate from this body and mind over here.
Итак, мы постоянно цепляемся за это я, иногда ассоциируем его с нашим телом, иногда с нашим умом, а иногда думаем, что это нечто отдельное от тела и ума находится где-то здесь над нами.
Sometimes when you say mind, beautiful body, my stupid mind, you say there's something like I is here.
То есть иногда вы можете сказать: мое красивое тело и мой глупый ум. И в этот момент у вас представление, что ваше «я» находится где-то над вами. Вы можете сказать: мое сильное тело, мой умный ум. То есть как будто ваше «я» является владельцем вашего тела и вашего ума. Эти три представления о вашем «я» противоречат друг другу. Но вы не видите этих противоречий. Если вы исследуете то, «я», которое вам является, то вы увидите, что иногда это ваше тело, иногда это ваш ум, а иногда что-то отдельное от тела и ума, но это противоречие. У вас нет трех различных «я». У вас есть только одно «я». В буддизме говорится, что существует только одно ваше «я», но те чувства, которые у вас в настоящий момент возникают, это иллюзии.
Now, in order to understand the ultimate nature of yourself, ultimate nature of your mind, very important to know the true emptiness.
А теперь для того, чтобы понять абсолютную природу себя, абсолютную природу своего ума, очень важно знать теорию пустоты.
Now, in order to under security emptiness, very important to know true truth, conventional truth, ultimate truth.
А для того, чтобы понять теорию пустоты, очень важно знать о двух истинах, об абсолютной истине и относительной истине.
Okay. If you don't understand this true truth, then there is a danger of falling in an external nihilism or absolutism.
Если вы не знаете этих двух истин, то есть опасность, что вы можете впасть в крайность либо этернализма, либо крайность нигилизма.
No matter what you say, if you don't differentiate the unconventional truth, ultimate truth, just say generally, then you fail in extreme.
Что бы вы ни сказали, если вы не проводите четких различий между относительной истиной и абсолютной истиной, то вы впадаете в какую-то крайность. Если вы говорите просто в общем, тогда вы впадаете в крайность. Например, квантовая физика. Когда квантовая физика проводит исследование, она говорит о том, что наша рука не может коснуться чашки. Как они приходят к такому выводу? Когда они исследуют, где находится это соприкосновение, то они не находят этого соприкосновения между рукой и чашкой, и стаканом. Они видят зазор, пространство между рукой и стаканом. Как сильно бы вы ни сжали стакан в своей руке, они все равно с помощью микроскопа увидят пространство, которое остается между рукой и стаканом. Но если остается пространство между рукой и стаканом, то как вы можете дотронуться, прикоснуться к стакану? И это действительно логично, так прикоснуться к стакану нельзя. Итак, это... Правильное рассуждение, но если в общем говорить о том, что рука не может коснуться чашки, то это неправильно. То есть им необходимо правильно проводить анализ, относительный анализ и абсолютный анализ. Они этого не делают, и поэтому они говорят, что рука существует, стакан существует, но соприкосновения нет. И это противоречие. А буддийская философия? В сутре сердца. В сутре сердца говорится, что нет уха, нет глаза, нет носа и так далее. Здесь говорится об абсолютном уровне. На абсолютном уровне рука не существует. Стакан не существует. И нет соприкосновения. Если вы проведете абсолютный анализ и исследуете соприкосновение, то вы не сможете найти прикосновение руки к чашке, но точно так же, если вы исследуете свою руку, вы не найдете ее руки. Проведете абсолютный анализ. Где находится рука? Это палец. Это тоже палец. И это палец. Вот это ладонь. Это тыльная сторона руки. То есть, где здесь рука? Вы не находите руки. Стакана вы тоже не найдете. Итак, на абсолютном уровне в буддизме говорится, что нет руки, нет стакана и нет прикосновения. А на относительном уровне, с мирской точки зрения, рука существует, стакан тоже существует. И есть прикосновение. Я прикасаюсь к этому стакану, потому что я держу его в своей руке. Это тоже прикосновение.
So that's where, you know, Buddhist philosophy, science, cognitivism, when they analyze, they are, some of them they are analyzing very deep, like a Buddhist philosophy, but it's very important to know the true truth, otherwise cognitivism will have a contradiction if you logically debate.
И когда квантовая физика проводит исследования, то она иногда исследует вопросы очень глубоко, так же как в буддийской философии. Но из-за того, что у них нет правильного представления о двух истинах, то у них могут возникнуть логические противоречия во время диспута. В буддизме диспуты очень важны. Ведите диспут с помощью логики, и вы сможете гораздо яснее увидеть многие вещи и обрести более сильную убежденность.
So, Buddhist logic is a microscope.
Буддийская логика – это как микроскоп,
to see the reality.
С помощью которого вы наблюдаете реальность.
So that's where, recently I have written one book, Buddhist logic, is already in Russian. Soon, Buddhist center, center in, Venus, Tustin, Lithuanian language, and you will have this book.
Я недавно написал одну книгу «Буддийская логика». Она уже выпущена на русском языке, и скоро ее переведут на литовский язык. Здесь, в буддийском центре Чандракирти, в Литве, и вы сможете приобрести такую книгу.
So, we are in samsara. In order to free from samsara, compulsory Buddhist logic very necessary. Otherwise, we get lost in forest of samsara.
Мы находимся в сансаре, и для того, чтобы избавиться от сансары, нам очень важен компас буддийской логики. Без него мы не сможем выйти из леса сансар. Вы можете думать, что какое-то направление – это восток, но в действительности это будет запад. Если у вас нет компаса, вы можете считать себя правым, но в действительности вы будете совершенно неправы. Поэтому логика очень важна. Дигнага был великим мастером логики. И когда он писал текст по логике, он написал о причине, по которой он составляет этот текст по логике.
Дигнага says, logic, reason why we need logic is that all our delusion come from the mistaken state of mind.
Дигнага писал о причине, по которой нам необходима логика. Эта причина состоит в том, что все наши омрачения возникают из недостоверных состояний ума, из ложных выводов. Вы можете исследовать, что когда вы начинаете злиться на какого-то человека, в этом случае вы пришли к какому-то неверному выводу. Из-за ложного вывода, из-за нелогичного вывода у вас сразу же возникают омрачения. А мы делаем очень много таких нелогичных выводов. А если вы мыслите логично, если кто-то вам скажет, что Андрей говорит про вас то-то и то-то, вы не придете к молниеносному выводу, что Андрей плохой человек. Вы сразу же делаете вывод, стопроцентный вывод, что Андрей сказал эти слова, но в действительности нет полной уверенности в том, что Андрей произнес эти слова. Может быть, этот человек вам лжет. Или, может быть, он услышал что-то неправильно. То есть здесь есть очень много всего неопределенного. Даже если Андрей говорил такое, в какой ситуации он произнес эти слова? Может быть, он это говорил в пьяной ситуации. Или он был в очень плохом настроении. Когда вы в плохом настроении, вы можете говорить плохо даже и о себе. Вы можете разозлиться и на себя. То есть, возможно, масса различных ситуаций. А если вы мыслите логично, то когда вы услышите такое, вы скажете: стоп, 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 в первую очередь, я не знаю, действительно ли такие слова произносил Андрей.
Second, what situation is he? Maybe he's in a drunk, maybe he's in a bad mood.
Второе, в какой ситуации он произносил эти слова? Может быть, он был пьяным или в плохом настроении.
Third, if he says something to me, it doesn't harm me.
Третье, если он говорит что-то плохое обо мне, мне это не вредит. Это помогает мне практиковать терпение. Это логичное мышление. Тогда у вас не остается места для гнева. Эти слова у вас влетают в одно ухо, вылетают из другого, вы спокойно пьете чай. Это чудеса буддийской мудрости. Вы думаете, что чудо это если чашка, стакан взлетит и затем опустится вниз, но какая польза от того, что стакан взлетит
ввысь?
А если говорить об этой мудрости, то она удерживает ваш ум от беспокойства, она помогает вам сохранить покой ума, и вот это настоящее чудо. Поэтому я хотел бы сказать, что буддизм это настоящее чудо, и увидеть вы это можете на собственном опыте. И для этого вам не нужно ждать следующей жизни. В следующий же миг вы можете увидеть чудо. Ваш ум становится более спокойным, более умиротворенным. Если вы по-настоящему используете буддийскую мудрость, если вы используете эту мудрость в течение длительного периода времени, тогда в вашем уме произойдут феноменальные чудеса, ваш ум станет совершенно другим. У вас появится такое большое сердце, которое будет думать о счастье всех живых существ. Если у вас будут возникать маленькие проблемы, вы даже не будете их замечать. Это возможно. Позже настоящие чудеса произойдут, когда ваш ум обретет безупречное состояние, трансформируется в состояние просветления. Это настоящее чудо. Поэтому логика очень важна не для споров, а для вашего развития ума.
Some people think that Buddhist practice just meditate and don't think have any thought. That is a one small part of Buddhist practice. It's not a complete Buddhist practice.
Некоторые люди думают, что буддийская практика это когда вы медитируете и не имеете никаких концептуальных мыслей, но это является одной маленькой частью буддийской практики, не является полной буддийской практикой.
This is what his own dialogue often say. That's very useful.
Это то, о чем довольно часто говорит его святейшество Далай-лама, это очень полезно.
Because nowadays, you know, our world, like they talk about the meditation, then Zen meditation, Mahamudra meditation, Dzogchen meditation, then people think that don't have thought, you become enlightenment. That's a very big misunderstanding.
Потому что в нашем мире многие люди сейчас задумываются о медитации на дзен, думают о практике дзен, медитации на Махамудру, Дзогчен. То есть думают, что не имея никаких мыслей, они достигнут просветления. И это очень большая иллюзия.
If you see, not having any concept at all, that is not a development of mind.
Если у вас нет никаких концептуальных мыслей, это не является развитием ума.
So what we have to realize is not having any negative emotion. All the positive emotions should be reactive. That's the realization.
Что нам необходимо в действительности обрести, это у нас не должно быть никаких негативных эмоций, а все позитивные эмоции должны стать очень активными, и это настоящая реализация.
All the emotions dead. Then it's like you eating the antibody, all the bacteria dead in your body. That's danger.
А если у вас погибли совершенно все эмоции, то это все равно, что вы приняли антибиотики и убили все бактерии в своем теле. Это очень опасно.
Science doesn't know it. Good bacteria should be active. Bad should do it. Bad bacteria should be removed. Disease bacteria should be removed. Then it's healthy body.
Ученые знают о том, что хорошие бактерии, благотворные бактерии должны быть очень активными в организме, а болезнетворные бактерии должны полностью быть устранены из своего организма, тогда у вас будет хорошее здоровье. Но это нелегко.
So that's where you should that's where very important. Just don't think, just close your eye, don't have any thought, and then that is the realization. That is wrong.
Поэтому не думайте, что если вы просто закрыли глаза и ни о чем не думаете, то это реализация. Это неправильно.
Past, finish, future didn't come, present moment, stay in present moment, and then completely relax, say no any concept. This is a one small practice. It's not a complete Buddhist practice.
Вы думаете о том, что прошлое уже завершилось, будущее еще не наступило, нужно пребывать в настоящем моменте и просто расслабиться в этом состоянии. Но это не является реализацией. Например, орел, когда сидит на земле, ему необходимо использовать крылья. Если он расслабится на земле, то он никогда не взлетит.
So that's where they fly. When they come in the deep space, then they are stagnant. If they use the wing, it's an obstacle.
Итак, орлу необходимо взлететь в небо, и когда он летит высоко, то там существует определенная техника. Махи крыльями будут являться препятствием для орла. Это ошибка.
In the beginning, not using the wing is a mistake. When you're in the deep space, using the wing is also a mistake.
Вначале не использовать крылья – это ошибка, но когда орел летит в небе, то для него использовать крылья – это ошибка.
So, all these great masters, it doesn't mean you don't use the wing. Then you can fly spontaneously.
И все великие мастера говорят, что в этот момент вам не нужно использовать свои крылья, вам нужно просто расслабиться, тогда вы будете парить спонтанно. Это учение о Махамудре, практика Махамудры, Дзакчен, когда вы находитесь на этом уровне.
Тогда, конечно, relax. Then I will say, now you relax. Really, you fly very high. At the moment you are on the ground, if you relax, then you never develop.
Тогда, когда вы взлетите очень высоко, я действительно скажу вам, расслабьтесь, но в настоящий момент, если вы расслабитесь на земле, то никогда не добьетесь развития. Если нет отречения, нет бодхичитты, нет мудрости, познающей пустоту, вы не знаете, как выполнять йогу божества, и при этом расслабляетесь, сидя на земле, это большая ошибка. И поэтому, когда однажды его святейшество Далай-лама был в Японии,
so some Japanese people that ask questions as long as we here in Japan we have some Zen practitioner. One side through meditation they are calm, peaceful, but another side they don't have a feeling of compassion.
И к его святейшеству Далай-ламе обратились японские практики с вопросом. Они говорят о том, что у нас в Японии многие выполняют практику дзен, и с одной стороны их ум успокаивается, становится умиротворенным, но с другой стороны у них не возникает чувств любви, сострадания к другим людям. Почему такое? И их ум становится очень сухим. Почему такое происходит?
Maybe they are not practicing complete Buddhism. They are just stable, only one technique.
Его святейшество Далай-лама сказал, что возможно, они не практикуют полностью целостный буддизм, а выполняют только одну технику.
So that's where if you use only one technique, it's like looks like when you build a body, you have to do all exercise so the whole muscles grow. Otherwise, if you do only this exercise, what will happen?
Например, если вы тренируете свое тело, то вам необходимо выполнять все упражнения для всех мышц вашего тела. В противном случае, если вы тренируете только одну руку, то у вас с одной стороны мышцы будут большими, с другой очень слабыми, маленькими. И здесь механизм очень похожий. Для того, чтобы обрести красивое тело, необходимо тренировать полностью все свое тело. И также для того, чтобы развивать свой ум, необходима полная тренировка ума. Поэтому Атиша говорил об учении Будды, что нет такого учения, которое было бы необязательным для человека в его процессе достижения состояния Будды. Все учения необходимы для одного человека, чтобы он достиг состояния Будды. Поэтому нет противоречий между сутрой и тантрой. Эти учения находятся в гармонии, поддерживают друг друга. Так это тоже важно, но так мы никогда не перейдем к теории пустоты.
Now come down to theory.
А теперь мы переходим к теории пустоты.
Now theory emptiness. First you should understand the Buddhist philosophy. There is the four school of Buddhist philosophy.
В первую очередь вам необходимо знать, что в буддийской философии есть четыре буддийских философских школы.
So, two schools, Vibhashika and Sutantrika, they are philosophy school of Hinayana.
Здесь две школы, это Вайбхашика и Сутрантика, являются философскими школами Хинаяны.
And second, Чиддаматра and Мадхьямика, they are philosophy school of Mahayana.
А школы Читаматра и Мадхьямика это философские школы Махаяны.
So, all of this philosophy view is a view of Buddha, but not a final view of Buddha.
И все эти философские воззрения являются воззрениями Будды, но не все являются конечным воззрением Будды.
No, final view of Buddha is a Madhyamika, especially Prasangika Madhyamika.
А конечное воззрение Будды это воззрение Мадхьямики, в особенности Прасангика Мадхьямика.
Then why Buddha mentioned this?
Тогда почему Будда говорил о разных философских воззрениях? Ну, совершенно точно не для того, чтобы ввести людей в заблуждение. И не, на 100% не потому, что у Будды у самого были заблуждения. А причина состояла в том, что у разных людей есть разные умственные способности и различные склонности, и в соответствии с этими способностями и склонностями Будда передавал разные воззрения.
So, when you understand this one, then you will see the different religion, why the purpose of religion is same for the
И если вы будете это понимать, то вы также увидите, что цель различных религий одинаковая – помогать живым существам. Ну, у какой-то религии может быть немного другая философия, потому что эту философию легче понять определенной группе людей, и для них она полезна.
So that's where very important is what the Adam says. Every religion.
И поэтому его святейшество Далай-лама говорит, что очень важно уважать все религии, хотя они придерживаются разных взглядов. Может быть, какая-то из этих религий подходит вам, а другая религия подходит другим людям. И все эти религии существуют для счастья людей.
So, in our world, as a human being, very important to respect every religion. That's very important.
И нам, как людям, очень важно уважать все религии нашего мира. Это очень важно.
It's useful to different people, their way of thinking.
Они полезны для многих людей, для их образа мышления.
And respect doesn't mean that you have to follow all these religions.
Но уважение ко всем религиям не означает, что вам нужно следовать всем этим религиям.
For example, You respect in university. You respect the people who study doctor, people who are engineer, and people who are lawyer. But you follow one of your profession. You respect them, but you follow one. You don't follow all of them.
Например, когда вы учитесь в институте, вы уважаете людей, которые учатся на врачей. Кто-то учится на инженера, кто-то на юриста, но при этом вы сами следуете как бы своей профессии. Это очень интересно. Необходимо уважать все религии, но следовать своей религии. Это то, что вам подходит.
So my purpose to come here is not convert you into Buddhism.
И моя цель, с которой я сюда приезжаю, не состоит в том, чтобы обратить вас в буддизм.
If you follow Christian, I will be very happy.
Если вы являетесь последователем христианства, я буду очень рад, если вы получите это учение, используете его ради своего счастья, станете более хорошим практиком христианства. Самое главное – быть хорошим человеком.
This is the message which one has that I was always presenting. I, as his disciple, his student, wherever I go, as
И это послание, которое, с которым его святейшество Далай-Лама выступает везде, куда бы он ни поехал. И я также, как его ученик, куда бы ни поехал, несу это послание. Везде, куда бы я ни поехал, я стараюсь создать гармонию, мир, уважение между людьми. Если говорить о буддизме, то внутри буддизма сектантство, деление на секты Кагья, Сакья, Нингма и так далее, это очень неправильно. В Тибете у нас нет такого понятия, как тибетский буддизм, это учение монастыря Наланда. Это традиция монастыря Наланда. У махаянской традиции воззрение, воззрение Прасанги Кимадхьями. Теперь, что касается теории пустоты.
So, what is Buddhism saying? That Buddhism is not saying that everything is non-existent.
В буддизме не говорится, что все не существует.
So, phenomena, how it appears to you, it doesn't exist the way how it appears to you.
Вот в буддизме говорится о том, что феномены не существуют такими, какими являются вам.
So at moment how you know see Buddhism and Confucianism are very similar. This is all our appearance deception.
В буддизме и в квантовой физике говорится что-то очень похожее. Они говорят о том, что все видимости являются обманчивыми. Феномены не существуют такими, какими являются вам. Они являются вам одним способом, но в действительности существуют совершенно противоположным способом.
So we, sentient beings, don't investigate the reality, how they really exist. We believe on how it appears.
Но мы, люди, не исследуем реальность, каким образом эти феномены на самом деле существуют, и мы верим в то, какими они нам являются.
From this way, ignorance, then come delusion.
Из-за этого неведения возникают омрачения.
Now, see, in order to understand emptiness, first we should know the object of negation.
Теперь для того, чтобы понять пустоту, в первую очередь нам необходимо понять, что представляет собой объект отрицания.
So I will explain to you in a very roughly form.
В первую очередь я вам объясню это грубо, в общей форме.
Then later on through philosophy school, you should go more precise. Then you see more details.
А позже, используя различные философские школы, вам необходимо углубляться, обретать более точное понимание. Это вам интересно? Вы очень умный, поэтому вам интересно.
Now, object of negation. See.
Итак, в первую очередь, для того, чтобы понять теорию пустоты, очень важно установить объект отрицания. Если у вас нет правильного понимания объекта отрицания, то для вас невозможно познать пустоту. Например, если вы хотите исследовать какую-то кровь, присутствует ли в ней вирус СПИДа. Какой бы хороший микроскоп вы не использовали, но если вы не знаете, что представляет собой вирус СПИДа, вы можете рассматривать эту кровь в микроскоп очень долго, но вы не придете к выводу, присутствует в этой крови вирус СПИДа или нет. Потому что вы не знаете, что такое вирус СПИДа. И в первую очередь вам очень важно знать, что представляет собой вирус СПИДа, понимать его точное определение. И после этого, когда вы полностью проанализируете эту кровь с помощью микроскопа, то вы... И с точным пониманием того, что представляет собой вирус СПИДа, то вы сможете совершенно прийти к совершенно точному заключению, что в этой крови нет вируса СПИДа. Вы скажете с уверенностью на 100%, что в этой крови отсутствует вирус СПИДа. И точно так же. Для того, чтобы понять пустоту феноменов, в первую очередь необходимо знать, что представляет собой объект отрицания. Этот объект отрицания вам нужно распознать очень точно. Это очень трудно. Как только вы очень ясно поймете объект отрицания, то пустоту вы познать сможете в следующий же миг. И существуют объекты отрицания пустотой различного уровня. И низшие школы дают представление о грубом объекте отрицания. Их пустота называется грубой пустотой. А Прасангика Мадхьямика дает представление о самом тонком объекте отрицания. Когда вы его поймете, то вы сможете понять самую тонкую пустоту. Объяснить вам этот объект отрицания, используя одно-два слова, я вам не могу. Вам необходимо исследовать, сравнивать различные объекты отрицания. Если вы видите, что какой-то объект отрицания является грубым, то вы сможете обнаружить более тонкий по отношению к нему объект отрицания. И если какой-то объект отрицания тонкий, то вы видите грубый объект отрицания. То есть здесь все относительно. Если вы не видите тонкого, то вы не увидите грубого. Вы не сможете сказать, что это нечто грубое. То есть грубое и тонкое – это все относительно. Теория Эйнштейна, теория относительности, это буддийская теория о взаимозависимости, которую Будда открыл 2500 лет назад. Вот если, например, говорить о большом и маленьком, вы не можете сказать о большом, не имея чего-то маленького, то есть все это относительно. И все взаимосвязано, взаимозависимо. Все существует как нечто взаимозависимое, и при этом нет самобытия.
Now, this object negation, once you get the picture very clearly.
И как только вы обретете очень ясное представление об объекте отрицания,
then with the help of microscope, logic 5, logic reasoning,
то тогда с помощью микроскопа пяти логических обоснований
you can see the actions of inherent just break in.
Вы сможете очень ясно обнаружить отсутствие самобытия.
This is it. You can see it very clearly. Telescope direct. You can see it first with the reasoning. Then when you with meditation you can see it directly.
Итак, сначала вы сможете увидеть пустоту от самобытия с помощью логических обоснований, а далее позже, после медитации, вы сможете обрести прямое познание пустоты.
When you see it directly, then it's a beyond world, beyond expression.
И когда вы познаете пустоту напрямую, то это нечто невыразимое за пределами слов.
Conceptual consciousness, this is not beyond word, beyond expression. You can explain it.
Что касается концептуального познания пустоты, оно не является невыразимым, оно не находится за пределами слов. Вы можете объяснить его.
So, some text, Buddhist text, says emptiness is beyond expression, beyond word. This is talking directly about emptiness.
В некоторых текстах говорится так, что пустота является невыразимой за пределами слов. Здесь речь идет о прямом постижении пустоты.
So, concept of emptiness, if it's beyond expression, beyond, then why Buddha wrote so many texts on emptiness?
А если бы концептуальное познание пустоты также было бы невыразимым за пределами слов, то тогда для чего Будда передал большое количество учений по теории пустоты?
See, among the 80,000 teaching. Explicitly Buddha expressed the emptiness. Implicitly Buddha showed the path of, you know, all the path of liberation.
Если говорить об учении Будды, которое содержится в 84 тысячах томов учения, в этом учении Будда в явной форме учил о теории пустоты и в неявной форме говорил о пяти путях. Это о пути к об обширном пути к освобождению.
So, logical reasoning. The king of reasoning is said. Reasoning is called divine reasoning.
Среди логических обоснований царем обоснований называется логика взаимозависимости.
This king of reasoning, if you investigate, then you will see inner existence. It's completely from the beginning. That's at the moment infinite possible. You can see.
Если с помощью этого царя логики вы проведете исследование, то вы увидите, что само бытие с самого начала не существовало. Его нет в настоящий момент, и оно невозможно в будущем. И это называется концептуальным познанием пустоты. Другое логическое обоснование называется ваджаным обоснованием, исследованием причин.
Reasoning of investing the entity for alternative.
Следующее это обоснование и следующая сущность четыре альтернативы.
This is five reasoning.
И здесь
not as all of five. One is enough for you when you know the object is very clear.
И здесь существует пять различных обоснований, но вам нет необходимости знать все пять. Вам достаточно одного, если вы очень точно понимаете объект отрицания.
If you know the speed verbs.
Если вы очень точно знаете, что представляет собой вирус СПИДа, то вам не нужно использовать пять микроскопов, вам достаточно одного, чтобы исследовать кровь.
Yeah, okay. Now I will explain you regarding the theory of emptiness.
А теперь я дам вам объяснение касательно теории пустоты.
Okay. See, now. This lower school, all four Buddhist philosophy school, they all unanimously don't agree that such an I, which is a permanent oneness and unity.
Если говорить о четырех буддийских философских школах, то ни одна из этих школ не принимает такое представление о я, что я является чем-то постоянным, единичным и независимым.
что non-Buddhist philosophy school, they accept such I, which is a permanent, which is unitary, which is autonomous.
Вот небуддийские философские школы принимают такое представление о я, что я является чем-то постоянным, единичным и автономным, независимым.
Why such a different view come? Why?
Почему возникают такие различные представления?
In early time, you know, philosophers they investigate because we are all talking I. They investigate what is I.
Мы все время говорим я. И в прошлые времена философы все время исследовали, что представляет собой это «я».
So, when they invest the I, then they find very difficult to see. As well, the body is I, then there is contradiction.
Итак, когда они исследовали, что представляет собой наше «я», то когда они проверяли наше тело, приходили к выводу, что очень трудно утверждать, что наше тело – это «я».
If you say, I is body, there's contradiction.
Если вы скажете, я это мое тело, то здесь появятся логические противоречия.
So, non-Buddhist philosophy, like Hinduism, they say, body is not I, mind is also not I.
И в небуддийской философии, например, в индуистской, говорится о том, что тело это не я, ум это тоже не я.
Then, where is I?
Тогда где находится это я?
There's I, Dusha, something here, who's saying my body and my mind. This is I.
И они говорят, что я, душа, находится где-то над вами, и это ваше
я. My body, my mind.
Ваше я говорит мое тело, мой ум.
As I told you, we have three ways of identifying I. Something with the body, something with mind, something with the I, something which is holding. This is my body and my mind.
Как я вам говорил уже, у нас есть возникает три различных представления о нашем «я». Иногда мы ассоциируем наше «я» с нашим телом, иногда с нашим умом, а иногда с таким владельцем нашего тела и ума.
So, this Buddhism says that I is a non-body, contradiction body, not mind, there's also contradiction here.
Итак,
then there is a I, which is a separate from body and mind, which is calling the, which is the owner of this one.
Итак, в индуистской философии говорится о том, что наше «я» не является нашим телом, это противоречие. Наше «я» не является нашим умом, это тоже противоречие. И поэтому они говорят, что наше «я» существует отдельно от тела и ума. И оно, это такое «я» говорит «мое тело, мой ум». Это как атман.
This I is a permanent, because body changed. Body died, but this atma continues.
Это «я» является постоянным, потому что тело меняется, тело умирает, но атман продолжает существовать. Поэтому он
постоянный.
Далее, следующее, он является чем-то единичным, то есть не представляет собой соединение, какое-то соединение частей. Вода – это соединение кислорода и водорода. В индуизме говорится, что «я» не является соединением чего-либо, оно единично. Поскольку оно единично, то оно независимо, ни от чего не зависит. И они говорят, что такой атман существует.
Then Buddhists say such thing is very contradiction. If the I is independent, then if you are happy, you should always say because you are not dependent on anything.
А в буддизме говорится, что такое представление о я очень противоречиво. Если бы ваше я было независимо, то тогда, когда вы говорите я счастлив, вы должны были бы быть счастливыми все время, потому что ваше я ни от чего не зависит. Тогда ваше я не может состариться. Но ваше тело стареет, а ваше я все время должно было оставаться молодым.
That's the contradiction they have, except that my body became older, but I permanent all the time, my young.
Здесь возникает противоречие. Им приходится принимать такое противоречие, что тело стареет, но я все время остается молодым.
So that's the, you know, such a I, Atma I, you know, this whole Buddhist philosophy don't accept it.
И вот что касается такого «я», «атмана я», с ним не соглашается ни одна из философских школ буддизма.
Now, within Buddhist philosophy school, lower school, Hinayana school, they accept I as a truly exist.
Теперь, что касается буддийских философских школ, то две низшие школы, школы Хинаяны, соглашаются с тем, что «я» имеет истинное существование. Хотя оно пусто от независимого субстанционального существования, но оно имеет истинное существование.
So, now, independent subject existence, is permanent, unitary and independent one. Then the second one is individual. There's a big difference.
Итак, здесь существует большая разница между тем «я», которое является независимым, постоянным и единичным, и тем «я», которое является независимым, субстанционально существующим.
So, there is no intimate something exists I.
В буддизме говорится, что не существует. В буддизме говорится, что не только такого я не существует, но также не существует независимого субстанционального я. Когда вам является ваше я, оно кажется вам независимо субстанционально существующим.
Now see, you have some science knowledge, so easy to explain to you.
У вас есть определенные знания науки, поэтому вам это объяснить гораздо проще.
When you look at water,
когда вы смотрите на воду,
how water appears to you?
Какой вам кажется вода?
Water appears to you as an independent something exists in water.
Вода вам кажется независимой, субстанционально существующей.
You say, I touch the water, I drink the water, something like an independent something exists in water you are drinking.
Вы говорите, я прикасаюсь к воде, я пью воду. То есть, как будто бы вы пьете независимую, субстанционально существующую воду. И я плаваю в воде, то есть вы тоже думаете, что вы плаваете в независимую, субстанционально существующей воде. Но в действительности такой независимой, субстанционально существующей воды нет. Это соединение кислорода и водорода. То есть вы плаваете в таком соединении кислорода и водорода.
So, like water, I also appear to you as something like an independent exists I.
И так же, как вода, ваше я кажется вам независимо субстанционально существующим. Но такое я не существует.
See, then Hindu concept something like I as Atma, then there's very, you can see very contradiction that water is a combination of hydrogen oxygen. There's no such a Atma water which is separate from this hydrogen oxygen. Very clear.
Итак, в индуизме есть представление о я как об атмане, но когда вы думаете о том, что вода является соединением кислорода и водорода, то вы совершенно точно понимаете, что не существует такого атмана воды.
Атма вода, да? Which is separate from the hydrogen oxygen here, which is the атма
вода. То есть такого атмана воды, который существует отдельно от кислорода и водорода, вот такой атман.
Такой воды нет. This is, you can see very clearly, it's a mentally projection. It's a prejudice.
И вы очень ясно видите, что это ментальная проекция, это предубеждение.
Now, you see, hydrogen is not water, oxygen is also not water. Then what is water?
Итак, теперь кислород не является водой, водород это тоже не вода. Тогда что представляет собой вода? Если вы ищете, то вы не найдете ни одного атома воды, потому что вода это соединение двух частей.
So, what is water?
Итак, что такое вода?
Water is just combination of hydrogen and oxygen.
Вода это просто соединение кислорода и водорода.
Yes, sir. Other than it, there's no intimacy between water. It doesn't exist. Right from the beginning, doesn't exist.
Ну и чего-то другого, в отличие от этого, независимо субстанционально существующей воды не существует. Ее не было с самого начала.
same as water. Now I'm explaining that roughly emptiness. I is a combination of body and mind.
Я сейчас вам грубо объясняю пустоту. Точно так же, как вода, можно провести параллели с нашим «я». «Я» является соединением тела и ума. Тело – это не «я», ум – это тоже не «я». Но когда они находятся вместе, то возникает взаимозависимое «я». И поскольку оно взаимозависимо, то оно пусто от независимого существования.
So that's the divine rising and independent, they are dichotomy.
И поэтому взаимозависимость и независимое существование – это дихотомия.
This is the king of logic, divine rising logic.
И здесь вы используете царь логики взаимозависимости.
Through divine rising, understand divine rising, then you can see that this water or eye is a
с помощью исследования взаимозависимости воды или вашего «я» вы приходите к выводу, к ясному пониманию, что «я» пусто от независимого субстанционального существования. И это грубое понимание пустоты. А такие школы, как Читаматра и Мадхьямика, дают представление о пустоте все более и более глубокое. Когда вы теоретически начинаете понимать, что такого плотного «я», которое вам кажется, в действительности не существует, то естественным образом оно не существует таким, каким вам кажется, то благодаря этому сразу же вашего эго становится меньше. То есть основа для вашего эго исчезает. И ваше эго становится скромным. А когда ваше эго становится меньше, то у вас в уме также меньше омрачений. Эта болезнь эго очень легко причиняет вам боль. Если у вас большое эго, и кто-то произнесет ваш адрес маленькое слово, например, скажет, вы уродливые, вам будет от этого очень больно. Это слово попадает к вам в уши и остается, очень причиняет боль вашему сердцу. И всю ночь вы слышите это слово «уродливый», «уродливый». Или если коснуться любого другого вашего больного места. Из-за этого эго вы испытываете боль. Например, рассмотрим двоих людей. У одного из них меньше эго, а у другого больше эго. Из них один человек, из них первый человек не святой человек, но он немного понимает теорию пустоты, так же как вы, и он знает, что я не существую таким, каким ему кажется. А другой человек думает, что существует такое очень плотное я. Оно существует именно таким, каким мне кажется. И он цепляется за него очень сильно. И у него сильно большое эго. Так эти два человека сидят вместе. И подходит третий человек. И он говорит, вы два глупца, что вы здесь делаете? И здесь вы увидите очень ясно, что у человека с большим эго, ему эти слова причинят большую боль, у него лицо покраснеет, от головы пойдет дым. А у другого человека эти слова влетят в одно ухо, вылетят из другого, он скажет, ну это не важно. Он скажет, что если меня называют глупым в сравнении с бодхисаттвой, то это правда, я глупый. Но если меня называют глупым в сравнении с другими глупцами, то это может быть неправильно.
So see, when there is a less ego, immediately in your life, different person. You have an immune system.
Итак, если у вас меньше эго, то вы видите, что в своей жизни вы сразу же становитесь совершенно другим человеком. У вас появляется такой крепкий иммунитет.
And small tragedy come is not a tragedy for you.
И если происходят маленькие трагедии, для вас они не являются трагедией. Вы поймете, что все испытывают такие проблемы. До тех пор, пока есть омрачение, будет возникать такой результат омрачения. И винить в этом не нужно никого, винить нужно только меня самого. Это результат моей собственной негативной кармы. Если вы вините себя, то тогда в любой трагической ситуации ваш ум будет очень спокойным. Но мы поступаем наоборот. У нас возникает маленькая проблема, мы сразу же начинаем винить других людей.
Then you blame your mother also. Mother, she phoned me morning. If she don't phone me today, I don't have this problem.
Вы обвиняете этого человека, того человека, вы даже обвиняете свою мать и говорите, что если бы сегодня утром она мне не позвонила, то у меня бы не возникла эта проблема. Если бы она мне не позвонила, то я бы не ехал на своей машине так быстро и не попал бы в аварию. Но если таким образом вы проводите исследование, то вы скажете, что если бы не было дороги и у меня не было бы машины, то я не попал бы в аварию. Так виновата правительство. И также виновата машина. Если бы у меня не было машины, то я бы не поехал на машине и не попал бы в аварию. Но все это нелогично. Из-за этого у вас возникает омрачение. Итак, у вас вы начинаете говорить, что это его ошибка, другого человека ошибка и так далее. И в итоге ваша нога сломана, но одновременно с этим у вас также сломан ваш ум. То есть, ну, в действительности, когда вы попадаете в аварию, то вам необходимо думать таким образом, я вам говорю об этом. Тогда вы духовные практики. Если вы попали в аварию и потеряли свою ногу, и при этом думаете так, каким образом я вам об этом говорю, то вы настоящие практики, духовные практики. В этот момент скажите, обвинять в этом не нужно никого, винить нужно только меня.
Man preaching for why I have accident, lose my leg. I create karma to lose leg in my past life.
Главная причина, по которой я попал в аварию, потерял свою ногу, состоит в том, что в прошлой жизни я создал причины так потерять свою ногу.
I break somebody's leg. That's why I receive a result.
Я сломал ногу какому-то другому человеку, поэтому сейчас я испытываю результат.
Nobody's black. Then goes money to me.
То есть обвинять не нужно никого, винить нужно только меня.
That's true. Buddha says, whatever result you achieve, without creating cause, impossible to achieve the result.
Это правда. Будда говорил, что какой бы результат вы ни получили, без создания причины вы бы не смогли получить никакого результата.
Everything is a result of your own action.
Все является результатом ваших собственных действий.
If you blame only yourself, your mind calm.
И если вы обвиняете только самого себя, то ваш ум остается очень спокойным. Ваш ум не сломан в этом случае. Например, если вы разбили чашку, когда кто-то другой бьет чашку, вы говорите, как же ты мог так поступить, какой-то глупый и так далее. Но если вы сами бьете чашку, вы говорите, ну иногда такое происходит. Вы скажете, кто моет чашку, тот и бьет чашку.
In the same way, when you know plans what you need to you, you find a compromise very easily.
И точно так же, если вы знаете, что обвинять во всем нужно только вас, то вы очень легко находите компромисс. И ваш ум успокаивается.
In a hospital, you know, you speak nice to doctor and nurse. And even your relatives don't come, you think, oh, maybe they are busy, maybe they are in the traffic.
И в больнице вы будете очень вежливо разговаривать с докторами, с медсестрами. И даже если к вам долго не приезжают ваши родственники, вы подумаете, ну, наверное, они заняты или попали в дорожную пробку. А в противном случае вы будете думать, что доктора здесь плохие, медсестры тоже нехорошие. И что мои родственники меня не любят, они давно, долго ко мне не приезжают. Меня никто не любит. Я самый худший человек в мире. Это очень больное состояние ума. Из-за него у вас возникнет больше депрессии. Никто не ввергает вас в депрессию, вы сами ввергаете себя в депрессию. А если у вас здоровый образ мышления, то когда вы теряете свою ногу, ваш ум остается спокойным, умиротворенным. Вы подумаете, может быть, это благословение моего духовного наставника. Мой духовный наставник мне говорит, что на этой ноге ты слишком много ходишь здесь и там. То есть вы совершаешь множество ненужных дел. И он мне говорит о том, что сейчас мне нужно находиться в больнице и выполнять практику. Больница — это лучшее место для ретрита. Я лежал в больнице. Когда впервые я приехал в Москву, я заболел туберкулезом и лежал в больнице. Это было очень хорошее место для духовной практики, для медитации. Вам не нужно там ничего делать, вы просто звоните в звонок, вам приносят еду, то есть как-то обслуживают вас. Но для медитации вам не нужно сидеть в строгой позе. То есть, когда рядом в палате находятся еще, скажем, 4 человека, то я не сижу в строгой позе. Я не веду себя, как будто я буддийский йогин. Я веду себя, как будто я люблю поспать. Один азербайджанский мужчина сказал, что ты, тибетец, очень любишь поспать. Я сказал, что да, я люблю поспать. Я вел себя как Шантидева, когда он был в монастыре, то есть лежал, как будто бы я сплю.
And then all of them, I'm smiling, laughing. Then this Azerbaijan man, he told me, how come in the hospital you are smiling and so happy? Why?
И все время я улыбался, смеялся. И этот азербайджанский мужчина спросил у меня, как так получается, что в больнице ты все время радуешься?
What is good in the hospital?
То есть, что же хорошего в больнице?
You are always smiling.
Ты все время улыбаешься.
Okay. I told him, when you are healthy, then busy is good place for rest. When you sick, hospital is the best place.
Я ему сказал, что когда ты здоров, то пляж — это самое лучшее место для отдыха, а если ты заболел, то лучшее место для отдыха — это больница. Так, даже азербайджанский мужчина сказал, что это правильно, согласился.
Here, whatever you want, you here they take our health. In other hospital, they will take our money, take care of our money, not the health.
Я ему сказал, что здесь заботятся о нашем здоровье, а где-то в другом месте, в отеле, в гостинице, заботятся только о наших деньгах и не заботятся о нашем здоровье. Поэтому здесь для нас лучше. И он сказал, это правда. И на следующий день я услышал, что когда он разговаривал с другими людьми, он им говорил, что когда вы болеете, больница это для вас самое лучшее место. Он сказал, в гостинице заботятся о ваших деньгах и не заботятся о вашем здоровье, а в больнице заботятся о вашем здоровье. Поэтому нам очень повезло, что когда мы заболели, мы попали в больницу. Они все соглашались с этим, все улыбались. И я был очень рад, то, что вот мое послание через этого человека доходит до других людей. Там изменилась атмосфера. Когда вы немного меняете свой образ мышления, то вы получаете удовольствие от пребывания в больнице. Итак, я хотел бы сказать вам до свидания. Это те очень драгоценные знания, мудрость великих мастеров Тибета, которую получил я и передаю ее вам в качестве подарка к Рождеству. Это бесценный подарок мудрости, используйте его, и он станет еще более ценным. Эта мудрость сделает вас счастливыми и сделает счастливыми других людей. И тогда ваша жизнь станет значимой. Даже если вы умрете, эта мудрость останется с вами, это настоящее богатство. А материальные объекты, когда вы умираете, с собой забрать не можете. У нашей жизни нет конца, наша жизнь все время продолжается. У вас есть знания науки, вы знаете, что материю невозможно полностью уничтожить, она все время продолжает существовать. Вы знаете закон сохранения массы и энергии. Если поток материи невозможно остановить, если материя все время продолжает существовать, то тогда как же можно остановить поток ума? Он всегда будет продолжать существовать. Поэтому существует жизнь после смерти. У нашей жизни нет начала, и у нашей жизни нет конца. Как у Вселенной. У Вселенной нет начала и также нет конца. Механизм здесь очень похож.